Чудесное избавление. Из года в год, как только наступала весна, пастух Петр с семьей переселялся в Альпы. Там далеко в горах стояла их одинокая хижина. Скалы вокруг были такие высокие, что за их вершины цеплялись облака. Здесь было свежо и красиво. Невдалеке из-под крутой отвесной скалы, поросшей мхом, бил кристально чистый родник, а чуть дальше раскинулось сочное зеленое пастбище. Здесь мирно паслись овцы, козы и коровы. Целый день Петр шестилетним сыном присматривал за скотиной. Справиться с таким большим стадом было бы очень трудно, если бы не Зорька, старая бурая корова с белыми крапинками и колокольчиком. За ней, как за вожаком, следовало все стадо. Даже несмышленные козлята не разбегались далеко. По обыкновению, рано утром Петр с сыном отправился в долину. День обещал быть ясным и теплым. Первые лучи солнца ласково согревали остывшую за ночь землю. В полдень небо неожиданно заволокло свинцовыми тучами. Налетел сильный порывистый ветер. Поднялась страшная буря. Дождь полил, как из ведра. Засверкала молния, пронизывая огненными стрелами темное небо. От оглушительных раскатов грома, казалось, содрогались скалы. С грохотом летели вниз валуны, увлекая за собой вырванные с корнем деревья. Хижина пастуха Петра трещала и скрипела. Казалось, чудовищная сила вот-вот подхватит ее и унесет в пропасть. Буря не унималась, она стонала и выла, наводя ужас. Анна, жена пастуха, в глубоком волнении снова и снова подходила к окну, но ничего не могла разглядеть. «Какая буря! Где же Петр с сыном? В долине даже укрыться негде. Тревожилась она, не находя себе места. Потом она остановилась и подумала. «Да что же я так переживаю? Разве я могу этим что-нибудь изменить? Только Господь может защитить и спасти их». Анна тут же склонилась на колени и в горячей мольбе воззвала к Богу. Она просила сохранить от опасности ее сына и мужа. Во время бури отец с сыном укрылись в большой пещере, но скала вдруг обвалилась, и огромные камни закрыли вход. Сразу стало темно и жутко. Только глухие раскаты грома напоминали о том, что творится снаружи. В пещере было сухо и безопасно. «Как же сообщить, где мы находимся?» — думал Петр. «Сами мы отсюда не выберемся». «Папа, а вдруг нас не найдут?» — дрожащим голосом спросил сын, прижимаясь к отцу. «Тогда мы умрем здесь?» «Нет, сынок», — успокаивал отец, нежно гладя его по голове. «Не умрем. Как ты думаешь, Бог нас сейчас видит?» «Да». «Кроме того, Он и слышит нас. Давай попросим, чтобы Господь помог нам выбраться отсюда». Мальчик охотно склонился на колени рядом с отцом, не выпуская его руку. Из глубины пещеры понеслась в небо искренняя, полная веры молитва. Больше часа лютовала буря, а потом стала затихать. Ветер понес темные тучи к западу. Снова выглянуло солнце, и небо прояснилось так же быстро, как и потемнело. Анна вышла на крыльцо, озабоченно разглядывая оставленный стихией беспорядок. Она тревожно взглядывалась вдаль. Послышался знакомый звон колокольчика. Это была Зорька. «Почему одна?» – удивилась жена пастуха. Корова подошла к хозяйке. Беспокойно переступая с ноги на ногу, она поглядывала в сторону пастбища и как-то необычно протяжно мычала. «Что случилось? Почему Зорька пришла одна?» – недоумевала Анна. Она вынесла из хижины густо посоленную горбушку. Но корова, словно не замечая лакомства, по-прежнему мычала и топталась на месте. «Пойду посмотрю, что случилось», – решила Анна и отправилась на пастбище. Корова как будто того и ждала. Она побежала вперед, и хозяйка едва успевала за ней. Наконец, Зорька остановилась у свежего обвала. Жена пастуха сразу поняла. Случилось несчастье. Их, вероятно, завалило. Живы ли они? В отчаянии Анна стала звать Петра. Звонким эхом разносился ее голос среди скал. Вдруг ей показалось, что откуда-то из глубины слышатся звуки. Она снова стала кричать. И опять до слуха донеслись едва уловимые звуки. Искорка надежды придала ей силы. Анна побежала в хижину и затрубила в рог, подавая сигнал бедствия. Затем, не теряя времени, она схватила лом и лопату и помчалась к завалу. Анна усердно отбрасывала камни и куски глины, изредка прислушиваясь к глухим голосам, доносившимся из пещеры. Прошло немало времени, пока прибыли пастухи соседних пастбищ и тоже принялись за работу. Только к вечеру им удалось прокопать узкий проход, и Петр с сыном выбрались из пещеры. Так Бог услышал их молитву и послал помощь. Дедушка Максим. окончании учебного года Тима поехал в деревню, чтобы там провести каникулы. Там было много интересного, чего он до сих пор еще не видел. Целый день мальчик бегал, всем интересовался и обо всем спрашивал. Больше всего ему нравились кони. За обедом дядя Ваня спросил мальчика, что он видел и что ему больше всего нравится. «Больше всего мне нравятся кони. И вообще все нравится. Но только одно». «А что именно?» – спросил дядя. «Может, я тебе не нравлюсь?» «О, дядя Ваня, ты-то мне очень нравишься». «Но вот уж дед Максим мне никак не нравится. У него такое страшное лицо, что я даже на него смотреть не могу». Дядя Ваня похлопал мальчика по плечу и сказал, что если он ближе познакомится с дедом Максимом, то изменит свои мысли о нем. «Смотри, мой мальчик, будь вежлив к нему, чтобы потом тебе не пришлось горько об этом сожалеть». Когда дядя ушел, мальчик остался в недоумении. Все же неприятный этот дед, такой необыкновенно высокий, с некрасивой бородой и на щеке такой длинный шрам. И когда он смеется, то лицо его из-за этого шрама становится еще больше некрасивым. Я его никогда не смогу полюбить. Никогда. На следующее утро, когда Тима завтракал, дедушка Максим постучал в окно и спросил. «Может быть, наш гость желает покататься? Я еду за сеном». «Если хочешь, иди», — сказал дядя Ваня. Тима любил кататься и радостно выбежал во двор. По дороге они догнали хромую старушку, которая, опираясь на свою палку, медленно двигалась вперед. «Доброе утро, Мария Сергеевна!» — ласково приветствовал дедушка Максим. «Далеко собралась?» «На почту», — ответила старушка. «Я еду мимо почты и с удовольствием опущу письмо». Он соскочил с телеги и взял у старушки ее письмо. По дороге он рассказал мальчику, что эта старушка живет одна, многие годы болеет и некому ей помочь, но она очень добрая и отзывчивая. За обедом Тима рассказал дяде Ване о поездке и о старушке, которую они встретили по дороге. А он не рассказывал о том, что он старушке колет дрова и приносит уголь. «Нет, об этом не рассказывал», — ответил мальчик. На другой день за обедом Тима рассказал о том, как он спрашивал дедушку Максима, откуда у него такой шрам на щеке. «И что он тебе ответил?» — спросил дядя. «Он говорил, что был пожар. Он выбежал из дома, и в тот момент что-то тяжелое упало ему на голову». «Разве он не упоминал о том, что спасал человека, который сделал ему много зла?» «Нет, ничего такого он не говорил», — ответил мальчик. Когда дедушка Максим что-либо рассказывает, он всегда пропускает самое прекрасное. Ты ему скажи, чтобы он впредь этого не делал. Через неделю Тима сказал дяде Ване. «Я еще никогда не видел такого хорошего человека, как дедушка Максим. Он со всеми обращается так ласково и всегда приветлив». «Что ты говоришь?» – удивился дядя Ваня. «Я думал, что ты его терпеть не можешь». «Да, это было так с самого начала, но теперь я думаю совершенно иначе. Хотя он некрасивый и большой шрам на его лице, но он очень добрый и ласковый. Все так говорят о нем, и я так же думаю», — добавил Тима. «Я очень рад, мой мальчик, что твои взгляды изменились. Никогда не спеши высказывать свои суждения о людях, а то можешь ошибиться и через это потерять благословение. Но сам бери пример с дедушки Максима и старайся, как он, быть таким же самоотверженным».
Наказание.
мои маленькие друзья. Я хочу вам кое-что рассказать из моей жизни и надеюсь, что это принесет вам благословение, как и мне. Моя мама была вдова и воспитывала детей очень строго, в страхе Господнем. Если она от нас что-либо требовала, то мы должны были это обязательно сделать. Но несмотря на это, она общалась с нами приветливо и с любовью. Об этом иногда вспоминаю и удивляюсь, как мы могли причинять ей так много горя и неприятностей. Я был старшим в семье. Мне было тогда 15 лет. Однажды мама попросила меня, чтобы я закатил в сарай большой чурбан. Он был тяжелый, и я еле подкатил его к сараю. Подошел мой 12-летний братишка. Я попросил его помочь мне, но он не двинулся с места и стал насмехаться надо мной, что я такой большой и не могу справиться с чурбаном. Я обливался потом, он же продолжал стоять на месте и насмехаться. Его поведение привело меня в такую ярость, что я схватил кнут и отпорол его как следует. Наказывать друг друга мама нам строго запрещала. Услышав шум, она вышла во двор и, разобравшись, в чем дело, стегнула братишку по спине ремнем и приказала, чтобы он помог мне. «Теперь, мой сын», — обратилась она ко мне, — «я должна и тебе дать твою долю, ибо ты наказывала своего брата, зная, что вам это строго запрещено». Я, конечно, поступил очень опрометчиво, зная, что нам настрого запрещено наказывать своих сестер и братьев. Я мог бы обратиться к маме, и она приказала бы брату, чтобы он помог мне, и обошлось бы без этих неприятностей. Я давно не подвергался наказанию и чувствовал себя довольно взрослым, а потому не хотел маме разрешать этого. Я выпрямился и сказал: «Я не разрешу тебе бить меня. Я уже из этого вырос, мне уже 15 лет. Но все же я должна сделать это, чтобы ты научился быть внимательным к твоим требованиям». Когда она подошла ко мне с ремнем, я побежал, и бежал до тех пор, пока не стало видно нашего дома. Наконец я легко вздохнул. Но когда я успокоился и стал размышлять над тем, что я сделал, то мне было стыдно вернуться домой. Все же я уверял себя, что я прав и что мне 15 лет, а потому мама не должна мною командовать. Не желая вернуться домой, я решил устроиться на работу у одного хозяина. Он охотно меня принял, но спросил, почему я ушел из дому. Я ему все рассказал, что произошло у нас в доме. Хозяин не одобрил мои поступки и предложил мне вернуться домой. Он даже обещал пойти со мной, чтобы примирить меня с матерью. Но я был настолько огорчен, что не хотел вернуться домой и приступил к работе. Однако я не был счастлив. Пропал у меня сон и аппетит. Я каждый день ожидал, что мать начнет интересоваться мною и пришлет кого-либо из нашей семьи за мной. Но никто не приходил. На меня напала такая тоска по дому, а особенно по маме, что я уже не был в силах больше выдержать. В конце недели я сказал своему хозяину, что решил пойти домой. Он очень обрадовался и снова предложил пойти со мной. Я поблагодарил за его любезность, но решил пойти один. Он заплатил мне за работу и пожелал всего самого хорошего. Когда я подошел к последнему повороту, то увидел наш домик, и мне стало так тяжело, что я хотел повернуться и идти обратно. Но внутренний голос сказал: «Иди домой, подчиняйся матери своей и будешь счастлив». Когда я открыл дверь, то услышал, как моя мама пела: «Иисус среди скорбей, лучший друг души моей». Я посмотрел через дверь и увидел, как она накрывала стол. Ее лицо было такое спокойное и ласковое, что у меня исчез весь страх, и мне захотелось ее обнять и поцеловать. Но гордость еще не была побеждена. Я вошел в кухню и несмело сказал: «Доброе утро». «Доброе утро», — ответила мама. «Заходи, садись с нами завтракать. Надеюсь, что ты хорошо живешь». «Спасибо, хорошо», — ответил я и больше не мог ничего сказать. Через некоторое время я с трудом произнес: «А как ты поживаешь, мама?» «Спасибо, я тоже живу хорошо». И она начала рассказывать мне разные происшествия и хозяйственные дела, которые они делали в моем отсутствии. Она говорила так спокойно и так просто, как будто беседовала со своим добрым соседом. Я хотел признать свою вину и сказать маме, что я очень сожалею, что так плохо вел себя и так оскорбил ее, но не знал, как начать. Вся семья собралась к столу. Мама пригласила и меня завтракать вместе с ними. Когда все уселись за стол, она предложила мне помолиться. Мы, все дети, по очереди помолились за столом, и это было у нас привычным делом. Но в этот раз мне было слишком тяжело. Казалось, как будто что-то застряло в горле, и я с трудом мог выговорить несколько слов. Кушать я тоже не мог. И мама думала, что я больной, но я уверял, что я здоров. Когда я встал из-за стола, то обратился к маме с вопросом, чем я могу быть ей полезен. Она ответила, что не желает своего гостя обременять работой. «Мама, я же пришел домой и желаю здесь остаться, быть твоим послушным сыном», — ответил я. Она посмотрела на меня и сказала, «Хорошо, мой мальчик, если ты согласишься принять заслуженное наказание, то оставайся, а если нет, то забирай свои вещи и уходи из дому». Я вскочил, снял курточку, повернул к ней спину и сказал, «Да, мама, я готов принять наказание, потому что я хочу остаться с тобой. Возьми ремень и накажи меня». Мама заплакала, обняла меня, прижала к себе и сказала, «Довольно, сын мой, теперь навсегда оставайся со мной». Мы преклонили колени, и она молилась обо мне. Прошли годы, но эту молитву я всегда помню. До сего дня она звучит в моих ушах. Снова я был счастлив, имея любящую мать, братьев, сестер и родной дом. Что же еще может быть дороже на земле для человека? Итак, мой дорогой слушатель, я тебе рассказал свое переживание, чтобы ты понял, как хорошо иметь не только любящую, но и строгую мать, которая воспитывает своих детей в страхе Божьем. Будь благодарен Господу, если твои родители приучают тебя быть в послушании. Ибо только так ты можешь быть счастливым здесь на земле и приобрести жизнь вечную. Проповедник. «Если бы ты только знала, что мы сегодня видели, возвращаясь со школы», — сказали девочки, войдя в комнату. «А что именно?» — спросила мама. «Такого маленького человека, как 8-летнего мальчика. У него была даже борода, и на нем были длинные брюки, ботинки казались большими для него, а шляпа была натянута до самого носа. У него был большой горб, и на него смешно было смотреть, как он волочился по улице. Трость, которую он держал в руке, была больше его самого, хотя это была самая обыкновенная трость, нисколько не больше папиной. Но я думаю, что мои девочки нисколько не насмехались над этим несчастным человеком. Это было бы очень дурно с вашей стороны». «О, мама», — ответила Лиза, — «мы никак не могли удержать. Он выглядел таким смешным, но мы так громко не смеялись, как другие дети. Стали за ним, дразнили его, а мы потихоньку смеялись». «Очень жаль», — ответила мама, — «что дети так скверно поступали. Никогда не надо смеяться над человеком, который и так имеет тяжелое испытание в своей жизни и несет свою скорбь. С таким надо особенно ласково обращаться. Этот человек был нищим?» «Нет», — ответила Вера, — «он был одет хорошо». «Злился ли он на детей?» — спросила мама. «Да, он очень злился и ругался». «Бедный человек», — вздохнула мама. «Дети вывели его из терпения, сами грешили и его вели в грех». «Мама», — спросила Вера, — «почему Господь вообще создает таких коллег?» «Дитя мое, этот вопрос, как и многие другие, мы поймем вполне тогда, когда будем стоять у престола Всевышнего. Но мы знаем, что любящим Бога все содействует ко благу. Если Господь что-либо допускает людям непонятное, то Он имеет какую-то цель. Притом многие из этих коллег такими не родились, но стали такими из-за какой-то тяжелой болезни или из-за несчастного случая. Часто это бывает по вине неосторожных нянек, которые не усмотрели за ребенком, он упал и искалечился. Мама, Игорь Тимофеевич говорит, что калеки имеют и поврежденный ум. Правда ли это? Спросила Лиза. Это совершенно неправильно. Многие из них умнее, чем здоровые люди. Конечно, в жизни им очень тяжело, и они должны особенно молиться, чтобы Господь помог им нести тяжелый крест. А поэтому мы должны особенно ласково относиться к таковым и не причинять им скорбь. Я знаю одного человека, который имел такой вид, как вы мне описали. Он был большим благословением для дела Божьего и для своих ближних. «Как его звали и где он жил?» — с большим интересом спросила Вера, глядя на мать. «Он жил в Англии и звали его Йонафаном. Его родители были добрые и богобоязненные люди, но очень бедные. Его отец был рабочим, который каждый день трудился, чтобы содержать свою семью. Несмотря на свое тяжелое положение, он находил время, чтобы делать добрые дела среди своих соседей. Он посещал больных и молился о них, утешал скорбящих и был всеми уважаем и любим». «А маленький Йонафан был калекой с самого рождения?» — спросила Вера. «Нет, он был крепкий, здоровый мальчик. Когда ему было 4 года, умерла его мама. Вскоре после этого погиб и его отец в угольной шахте. Маленький Йонафан остался сиротой, и его отдали в детский приют. Там с ним обращались очень хорошо и ласково. Когда он подрос, то поступил на работу. Хозяин, у которого он стал работать, каждый день брал его с собой на шахту, где он должен был грузить уголь в тележки. Вечером он возвращался с работы уставший и изнуренный, но отдыхать ему не разрешали. После скудного ужина его заставляли прясть. Тяжелая работа и скудное питание подорвали его силы. Он так ослабел, что однажды всю ночь просидел в холодном болоте, так как оттуда никак не мог выбраться. В то время ему было только 10 лет. После этого мальчик стал болеть и не мог больше работать в шахте. Его оставляли дома, и с раннего утра до позднего вечера он должен был прясть шерсть. Был холодный зимний вечер. Йонафан подошел к печке, чтобы погреть свои замерзшие руки. Дочь хозяина рассердилась на него и толкнула его так сильно, что мальчик упал и сломал себе позвоночник. Никто не обратил внимания на маленького несчастного мальчика. Никто не оказал ему ни помощи, ни сострадания. Йонафан дополз до своей койки и лег. Прошла мучительная ночь. Рано утром его разбудила дочь хозяина и со страшными угрозами принудила браться за работу. Можно представить, какой это был страшный день для искалеченного мальчика, какие безумные боли он должен был перенести. Когда он стонал от невыносимой боли, то эти жестокие люди смеялись над ним. Видя, что от мальчика никакой помощи нет и впредь не будет, хозяин отправил его обратно в приют, где маленький сиротка был окружен заботой и вниманием. Там он отдохнул, но поврежденный позвоночник не удалось восстановить. Образовался горб, и мальчик перестал расти. Йонафану было уже 14 лет, но он выглядел как 7-летний мальчик. От страшных болей он так согнулся, что больше никогда не мог выпрямиться и на всю жизнь остался карликом и калекой. В приюте он встретил своего бывшего хорошего товарища, который научил его читать и писать. Он также рассказывал ему много о том, что написано в Библии. Часто можно было видеть, как Йонафан, опираясь на костыли, вместе с товарищем, который также находился в приюте, отправлялись на собрание. Хотя он больше не рос, но укреплялся телом и возрастал духом. Часто можно было слышать, как он говорил людям о любви и о милости Христа. Когда Иоаннафан возмужал, то пресвитер и церковный совет решили поставить его на духовную работу. Это произошло в 1803 году. «Разве люди не смеялись над ним, когда он говорил проповедь?» – спросила Лиза. «Некоторые смеялись, но он всегда отвечал им так. Тот Бог, который допустил, чтобы я стал калекой, сохранил тебя от такого несчастья, а поэтому будь благодарен ему за это». «И говорил он хорошие проповеди?» – спросила Вера. «Он говорил прекрасно и великолепно. Он умел указать людям путь к небесам и привести их к Спасителю. Многие нашли спасение посредством его проповедей. Его любили дети, вместо того, чтобы высмеивать его. Они собирались вокруг него и слушали библейские рассказы, которые он излагал понятно и увлекательно. Он интересовался миссионерским делом в далеких языческих странах и много делал для этого. «Как долго он жил?» – заинтересовались девочки. «Он жил довольно долго, но сколько было ему лет и когда он умер, я точно не знаю. Незадолго до своей смерти он имел великую радость. Однажды его пригласили зайти к больной, которая хотела получить от него утешение. Когда он подошел к дому больной, то узнал, что как раз в этом доме ему пришлось так много пострадать, и здесь он стал калекой на всю жизнь. Больная, которая его пригласила, была дочь его прежнего хозяина. Увидев эту жестокую женщину, он отвернулся от нее?» – спросила Лиза. «Нет, мое дитя. Он давно научился любить своих ближних и готов был прощать им все их обиды. Узнав, что это она, он преклонил колени у ее постели и просил Господа, чтобы он помог ей обратиться от всего сердца. Она подала ему руку, просила прощения и обещала служить Господу. Иоаннафан был так тронут ее обращением, что заплакал и сказал: «О Боже, как щедро Ты вознаградил меня за все мои боли и страдания!» Когда мама окончила свой рассказ, девочки подошли к ней, обняли ее и дали обещание никогда больше не смеяться над несчастными. Лиза тут же попросила маму разрешить ей сбегать к Игорю Тимофеевичу, чтобы рассказать историю об этом человеке, чтобы и он впредь никогда больше не насмехался над несчастными. Но мама просила ее немного подождать, открыла и прочла из Библии следующие слова: «Скудоумный высказывает презрение к ближнему своему, но разумный человек молчит». Великое приобретение. Было прекрасное летнее утро. В парке сидел на скамеечке скромный мальчик. Мимо него шумной гурьбой промчались мальчишки. Они бежали к пруду купаться. Они порхали, как птички, здоровые, веселые ребята. «Лучше бы я умер», — с горечью произнес хромой Алик, когда они пробежали мимо. Алик, занятый своими грустными мыслями, не заметил, как подошел и сел рядом с ним отец. «Почему ты хочешь умереть?» – ласково заговорил он с ним. «Потому что я больной, хромой и не могу бегать, как эти мальчики», – сказал Алик и тяжело вздохнул. Так-то так, мой дорогой сын, ты хромой и больной, и не имеешь таких преимуществ, какие имеют другие дети. Но есть и у тебя некоторые преимущества. Давай перечислим их. Ты имеешь свой дом?
Да, папа.
Ты имеешь маму, которая любит тебя от всего сердца?
Да, я тоже имею любящего отца, добавил мальчик, и слезы блеснули в его глазах.
Скажи, с кем из этих мальчиков ты поменяться хочешь своей участью?
Алекс смотрел вниз, ничего не отвечая.
Может быть, мой мальчик, ты хотел бы быть на месте Валентина?
О нет, папа, только не Валентином, у него ведь нет мамы.
А может быть, ты хотел бы стать Николаем Петровым?
Нет, его отец пьяница и бьет его, я бы не хотел быть на его месте.
Тогда тебе лучше подойдет Женя.
Нет-нет, он ругается, грубит и дерется. Я не хочу с ним меняться.
Ну тогда, может, ты хочешь стать Сашей Волковым?
Тоже нет. У него отец умер, и мать очень бедствует.
Тогда остается тебе еще только меняться с Сергеем Трифоновым.
О нет, только не с ним.
Ведь у них в семье никто не знает о Боге. Его отец очень жестокий и бьет его каждый день. Очень трудно тебе угодить, мой сын. Несколько минут тому назад ты хотел умереть, но несмотря на твое тяжелое положение, ты не хочешь ни с кем меняться.
«Прости, дорогой папа», — сказал Алик,
— «я больше никогда не буду так говорить. Я лучше хочу быть Аликом Жуковым, нежели кем-либо другим». Это было правильное решение. Алик понял, что он счастливее, чем эти мальчишки, которые только что пробежали мимо него. Дорогие дети, если горькие мысли приходят вам на ум, то перечисляйте те преимущества в вашей жизни, которые вы имеете, и запомните этот стих. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. 1 Тимофея, 6 глава, 6 стих. Проповедь каштана. Машенька, я никак не могу справиться с этой задачей, умоляла маленькая Анечка старшую сестру. «Какая ты глупая! Не можешь решить такую легкую задачу!» Сердито сказала Маша и вырвала из рук девочки тетрадь. «Если я займусь твоей задачей, то мне совсем не останется времени для упражнения на пианино».
«Не обижайся, Машенька. Я попробую еще раз. Может быть, мне удастся решить».
Маша хорошо пояснила сестре задачу, и Анечка поняла, где скрывалась ошибка, но это было сделано в недружелюбном тоне и со злом. «Маша», — позвала мама дочку, — «боюсь, что Толя забудет принести хлеба, возвращаясь со школы. Ты ему не напомнила об этом?»
«Нет, он должен сам об этом помнить. Неужели каждую минуту надо напоминать?»
«Я сама сейчас пойду и принесу хлеба», — сердито ответила Маша. Девочка одела пальто и пошла в магазин. После обеда Маша пошла в парк прогуляться. Был прекрасный осенний день. Вдруг с дерева упал каштан и подкатился к ее ногам. Подошел ее дедушка, сел рядом с ней на скамеечке и стал своей палкой туда и сюда катать каштан. Жалко, что каштан, имеющий такое прекрасное и мягкое ядро, одет в такую колючую скорлупу. «Как ты об этом думаешь, Машенька?» Обратился он к девочке с вопросом.
«Да, дедушка, я бы хотела иметь ядро, но руки колоть колючей скорлупой не хотела бы».
«Каштан кого-то напоминает мне», — продолжал дедушка.
«Кого?» — с любопытством спросила девочка. некую девочку, которая имеет доброе и мягкое сердечко. Она всегда готова помочь своим ближним, но все это делает с недовольством и ропотом, говорит неприветливые слова, так что иногда человек и не рад ее услугам. Лучше бы сам сделал, нежели слушать ее упреки. Доброе ядро скрыто колючей скорлупой. Как было бы приятно, если бы эта девочка сопровождала свои добрые дела ласковыми словами и улыбкой. Она была бы всеми любима, и никто не был бы огорчен. «Дедушка, ты говоришь про меня?» «Я поняла. Я знаю, что про меня. Но я всегда думала, что это никому не повредит, если я поворчу и поропщу. Я ведь исполняю то, о чем меня просят». «Но пусть колючий каштан будет тебе поучением на всю жизнь, дорогое дитя. И пусть твои добрые дела всегда сопровождаются добрыми словами и любовью. Помни всегда сказанные апостолом Павлом слова. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, усердие не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите».